прошлый раз мы уже говорили о том, что во второй половине своей книги пророк Исаия поворачивает немножко тему. Если первая половина посвящена больше Божьим судам, Бог провозглашает суд на народ, который отступил от закона, который приступил закон, который, несмотря на многочисленные предупреждения, скатывался все глубже и глубже в греховность, в идолопоклонство. Так вот, во второй половине этой книги Бог через пророка Исаия обращается к народу и говорит немножко о другой части, о другой стороне реальности. Он говорит о спасении. Это спасение связано прежде всего с Божьим заветом, который Бог заключил с Авраамом. Я хочу еще раз вам показать ту картинку, которую я показал. Сегодня, кстати, много будет картинок, которую я показывал в прошлый раз, для того, чтобы мы могли увидеть общий план. Ее пришлось еще уменьшить немножко, потому что мы добавили сюда еще два элемента, которые в самом начале. Мы говорили о пророке Исаии. Пророк Исаия живет примерно за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Но вот за 2500 лет до рождения Иисуса Христа Бог заключает с Авраамом свой завет. Авраам – это родоначальник всего народа израильского. И в этом завете Бог unconditionally, то есть безусловно, обещает Израилю, обещает Аврааму и его потомкам, обещает благословение, что они будут благословенны. Он обещает им землю, обещает благословение, обещает потомство. Потом через 1000 лет примерно после этого заключается Синайский завет. И Синайский завет, он был обусловленным. То есть Бог говорит, если вы будете исполнять вот эти заповеди, то тогда вы будете получать эти благословения. После этого мы читаем сразу же, практически народ израильский проявил неверность и стал скатываться глубже и глубже в идолопоклонство, греховность. И вот здесь начинается период отступления Израиля, во время которого пророки продолжают провозглашать истину. Так вот, почему Исаия говорит здесь о спасении? Потому что он обращается к той части Божьего отношения с народом, которая гарантирует. То есть он прежде всего говорит о прочности завета, который Бог дал, о неизменности божественных обетований. Это сверхважный элемент понимания Бога, понимания реальности вообще. Бог неизменен, и Его обетования, которые Он оставляет своему народу, они неизменны. Бог провозглашает, я накажу народ. За их отступление они понесут на себе наказание. Но после наказания будет восстановление. После судов будет спасение. В этом один из элементов, так скажем, того, о чем провозглашают пророки и пророк Исаия в частности. Во-вторых, Исаия говорит о том, что участники завета, то есть Божий народ, они могут иметь утешение и надежду в любой точке истории, независимо от конкретных обстоятельств, в которых они находятся сегодня. Еще раз посмотрите на эту линию истории. Вот она вся характеризована путем Господа. Господь ведет. Да, это трудная жизнь. Да, в нашей жизни здесь на земле есть и войны, и пожары, и эпидемии, и самые разные проблемы, которые касаются иногда большого количества людей, а иногда одного конкретного человека касается так, что это хуже, чем огромное количество людей страдает. Вот это реальность жизни на греховной земле, в греховной земле. И когда Бог действует, пророк объясняет, пророк обращается и говорит о том, что есть утешение для людей, принадлежащих Его завету. Есть надежда. Сегодня, продолжая изучать 40 главу, мы поговорим об этой надежде. Эта надежда представлена здесь очень ясно. Я хочу напомнить о том, что общая тема этой серии проповедей по книге пророка Исаии, я заглавил ее как «Евангелие в Ветхом Завете». То есть весь Ветхий Завет, начиная с книги Бытия, он указывает на Мессию, который должен был прийти. Ветхий Завет указывает на спасение в Мессии. Это не просто спасение от природных бедствий или от болезни. Это спасение, которое принесет Мессия. Вера в Божье обетование о Мессии и упование на Него и были основанием для спасения людей, которые жили в то время. Мессия – это единственный источник спасения. Книга пророка Исаия, она занимает особенное место в Ветхом Завете, потому что она наиболее или особенно яркая, особенно конкретно говорит нам об Иисусе Христе. Я напомню, что Евангелие – это весть о том, что Бог Духом Святым через веру соединяет нас с Иисусом Христом в Его смерти и воскресении, благодаря чему Он оправдывает нас, делая частью Своей Божьей семьи и любит нас так, как Он любит Сына. Еще раз повторю, Евангелие, нужно ясно понимать, что такое Евангелие. Часто, очень часто мы думаем, что мы знаем, что это такое. Мы, конечно, понимаем, что Евангелие – это прощение грехов в Иисусе Христе, это точно. Мы понимаем, что Евангелие – это принятие заместительной жертвы, то есть Иисус Христос умер за нас, Он взял на Себя наши грехи и отдал нам свою праведность. Это вот этот обмен, святой обмен, о котором мы поем, это точно. Но Евангелие – это прежде всего, то есть все это становится возможным в результате соединения души с Иисусом Христом посредством веры, то есть через веру. Евангелие – это весть о том, что Бог Святым Духом через веру соединяет нас с Иисусом Христом в Его смерти и воскресении, благодаря чему Он оправдывает нас, делая частью Своей божественной семьи и любит нас так, как Он любит Сына. Это касалось израильского народа тогда, потому что они верили в того же Мессию, который должен был прийти. Это касается спасенных людей сегодня. Исаия говорит здесь о благословениях, принадлежности Богу. И в этом особенная привилегия Божьих детей. В этом особенная привилегия твоя, если ты спасен. И в этом твоя трагедия, если ты еще не спасен сегодня здесь. Вот почему, когда мы исследуем Писание, мы всегда говорим о том, что оно, говоря об Иисусе Христе, утверждает тех, кто в Нем, и обличает, и предупреждает тех, кто еще не в нем. Заключительная часть 40 главы Исаия фокусируется на надежде Божьих детей. Одно из самых известных мест Священного Писания. Я помню его с детства. Я помню его по хоровой песне, которая была написана Крейманом. Был такой, он еще до сих пор жив, уже старенький брат. Вот, помните, «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Бог, сотворивший концы земли». 28 стих. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Последний стих – это квинтэссенция всей главы и в каком-то смысле даже всей книги, которая говорит нам о спасении Божьем. Она начинается с объяснения надежды на Господа. Здесь же, в этой главе, Исаия говорит о том, в чем эта надежда заключается, или природа этой надежды, и в заключение, какие плоды она приносит. А так мы немножечко выше посмотрим, вернемся к середине главы, для того, чтобы посмотреть на эту надежду, посмотреть на то, как это касается сегодня нас с вами, как это нужно тебе, дорогая душа, сегодня. Итак, основание надежды на Господа. Есть много людей, которые по природе оптимисты. То есть они всегда, возникает ситуация, они всегда склонны надеяться. Склонны надеяться на лучшее. Проблема только заключается в том, что чаще всего вот это позитивное мышление, оно базируется просто на иллюзиях. Люди просто хотят чего-то. По-английски есть хорошее выражение «wishful thinking». Но надежда, которая дается Господом, эта надежда имеет свое основание. Исаия об этом говорит подробно. Во-первых, надежда на Господа основана на Божьем могуществе. Давайте вернемся к 12 стиху и посмотрим, о чем он говорит здесь. «Кто исчерпал воды горстью своей и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа и был советником у него и учил его? С кем советуется он? И кто вразумляет его и наставляет его на путь правды и учит его знанию и указывает ему путь мудрости?» Здесь Исаия задает серию так называемых риторических вопросов. Вопросы, ответ на которых очевиден. Ответ на все эти вопросы – никто. Кто исчерпал воды горстью? Ну, понятно, наша горсть и огромные океаны абсолютно несопоставимы. Или дальше, кто ладонью своей, пядью своей, пядь – это вот самое большое расстояние между пальцами. Кто измерил небеса? Понятно, это совершенно невозможно, совершенно нереальные вещи. Кто измерил всю пыль на земле? Или вот что мне еще особенно нравится, посмотрите на эти слова. Кто взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Весы тогда были, это, знаете, вот такие две чаши, и взвешивает. И вот он говорит, кто взвесил на весах? За 23 года почти, пока мы живем в Ванкувере, Бог дал мне несколько возможностей подняться на вершину горы Сент-Хеленс. И вот когда сидишь или лежишь там вот на самой-самой кромке и смотришь в этот кратер, который перед тобой, единственное ощущение возникает у тебя, какой ты маленький. Какая гигантская, какая большая гора. У меня даже фотографию я вам решил показать сегодня. Это одно из восхождений. Ты просто видишь, насколько это маленький край только этой горы. Но самое большое наступает после того. Когда ты встаешь и начинаешь смотреть вокруг, и ты видишь, что это гигантская гора, треть которой была выброшена одним взрывом за несколько минут 18 мая 1980 года, и ты смотришь, что, оказывается, эта горка не такая уж и большая. Ты смотришь рядом, и ты видишь Манхут, который намного больше, и ты видишь дальше Рейнир, и ты видишь Бачелор, и ты видишь другие горы, которые вокруг. Это Pacific Northwest. Кстати, это одно из самых больших ощущений, которые у меня возникают. Это просто быть рядом, где-то близко к большим горам. У меня возникает вопрос, кто вот это взвесил? Вот он говорит, конечно, при современной технике можно проанализировать объем, масштабы, можно посчитать плотность, можно как-то вычислить. Но Исаия в то время говорит о весах. Он говорит, кто взвесил вот это на весах? Очевидно, что мы очень маленькие. Но он говорит не о том, что мы маленькие, он говорит о том, что Бог большой. Если посмотреть на Землю, то Земля – очень маленькая планетка, которая где-то на задворках Вселенной существует. И если вот эти горы нас вот так восхищают, и Бог говорит, кто взвесил, то тем более, конечно же, планеты. Исаия говорит то же самое о Божьем знании. Он говорит, кто охватил своим разумом Божий Дух? Или кто был ему советником? Когда он творил вселенную? Кто был советником Богу, когда он изобретал законы природы? Когда законы физики разрабатывались? Когда математика разрабатывалась? Когда химия разрабатывалась? Когда устройство всей природы, дизайн осуществлялся? Кто был советником? Понятно, что мы абсолютно не в той категории, совершенно не в той категории. Он продолжает и говорит, кто учил Бога чему-либо, или с кем Бог советовался по каким-либо вопросам, или кто учит, продолжает учить Бога мудрости и знанию. Дальше Исаия продолжает говорить о суммарном обобщении силы и ума людей, 15 стих. «Вот народы, как капли из ведра». Оказывается, не только природа такая маленькая в Божьих глазах, но и народы все, которые собери, как капли из ведра, и считается, как пылинка на весах. Представьте себе весы, и на весах там гири стоят, и вдруг упала пылинка на одну сторону весов или на другую сторону весов, и это очевидно ничто. Менее ничтожества и пустоты считается у него. Вот острова, как порошинку поднимает он. Ливана недостаточно для жертвенного огня. Ливан – это горный такой массив, в котором было очень, и сейчас, очень много деревьев. Очень много леса большого, кедры там огромные растут. И он говорит, если собрать весь лес, который там на Ливане, и собрать всех животных и зверей, чтобы принести всесожжение, этого недостаточно для того, чтобы сравниться с величием Божьим. Дальше он продолжает, и с 18 стиха он говорит о еще одной вещи. Смотрите, сначала с 12 по 17 он сравнивает человека и Бога. Он говорит, насколько Бог большой и человек маленький. И дальше с 18 стиха он говорит о тех богах, которые сделали люди. То есть люди еще в меньшей степени подходят на эту роль, чтобы на них надеяться. Или то, что сделали люди. 18 стих. «Итак, кому вы уподобите Бога? И какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, а золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, чтобы стоял твердо». То есть, если человек по сравнению с Богом ничто, то сделанные людьми вещи еще более ничтожны, еще менее подходящие, чтобы на них возлагать надежду. Мы говорили об идолах несколько раз, о том, что идолы – это не только вот эти деревяшки, которыми люди поклонялись, но и разные человеческие достижения. И если человек сам не подходит, чтобы на него опереться, то то, что сделали люди, еще меньше подходит. Итак, первое основание для надежды на Бога – это Его могущество. Мы, в отличие от неверующих людей, знаем Бога, и более того, мы принадлежим Ему через Его Сына Иисуса Христа. Второе, о чем Исаия говорит, он говорит о Божьей власти. Почему мы можем надеяться на Бога? Во-первых, Он могущественен. Во-вторых, Он обладает властью. 21 стих. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? То есть он говорит, это очевидно. Это то, что должны были хорошо знать. Он есть тот, который восседает над кругом земли. Восседает над кругом, он в положении власти. Он контролирует все это дело. И живущие на ней, как саранча перед ним, то есть люди, живущие на земле, они подконтрольны ему. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. То есть Бог находится в положении власти над землей и народами, которые живут на ней. Он сотворил атмосферу, которая делает жизнь возможной здесь на земле. Он контролирует каждый вздох жителей земли. И далее Исаия говорит еще больше. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Вот это реальность жизни, это реальность бытия, которое сотворено Богом. Посмотрите, он обращает князей в ничто, в свое время обращает. И так, как считают нужным. Это очень важная вещь в сравнении, особенно с тем, что мы только что прочитали. С кем советуется он? Кто дает ему совет? Мы, конечно же, очень часто претендуем на то, Господи, вот этого в ничто, а вот этого в расход. Мы исходим вот таким образом, мы думаем так, но он с нами не советуется. И у него есть свое время. И у него есть своя шкала, у него есть своя абсолютно точная система обеспечения справедливости. Это абсолютно точно. И он подчеркивает здесь эту вещь, чтобы если мы надеемся на Господа, мы принимаем Его господином. Мы принимаем тот факт, ту реальность, что Он определяет действительность. И он подчеркивает это. Он говорит, что Бог не только имеет власть над людьми вообще, Он имеет власть над самыми сильными из людей, над людьми, которые имеют больше власти, чем остальные. Поэтому он подчеркивает здесь князей и говорит, как только он решил, они исчезают с земли. Продолжая, он говорит еще больше. Кому же вы уподобите меня? То есть, что вы обо мне думаете? Вот эта глава посвящена в огромной степени тому, что мы думаем о Боге. Что вы обо мне думаете? Кому же вы уподобите меня? И с кем сравните? Говорит Святой. И дальше говорит очень интересные вещи. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Друзья мои, два раза в моей жизни у нас был такая... Один раз мы с Таней были с одной группой людей, другой раз с другой группой людей. Далеко в горах, когда не было луны, далеко были от города, не было света. И видели просто колоссально, просто вот рядом Млечный Путь. Вот все эти гигантские звезды, которые вот как будто рядом с тобой. Вот он говорит здесь, поднимите глаза ваши на высоту небес. И посмотрите, кто сотворил их, подумайте об этом. И он продолжает дальше. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него... Ничего не выбывает. Я попробовал поискать, сколько же звезд существует во Вселенной. Я обнаружил, что таких цифр я не знаю, я не умею их считать, таких цифр. Но известно, что с этой цифрой я еще справился. Известно, на сегодняшний день известно, что в мире, во Вселенной существует 100 миллиардов галактик. 100 миллиардов галактик. И дальше видите эту длинную-длинную цифру. 10-24 степень, вот подсказывает мне сестра Ангелина. У этой цифры есть название. Эту цифру называют септиллион в русской системе исчисления, в английской почему-то это секстиллион. Ну, вам она ничего не говорит. Но я вам могу сказать, что это триллион триллионов. Тоже мало поможет. Мы просто не способны охватить своим сознанием такое количество звезд. Но я решил сегодня вам помочь, чтобы вы могли поднять свои глаза на небеса и попробовать представить или увидеть маленькую часть этих звезд. Вот этот кадр снят с телескопа «Хаббл», и это было несколько лет тому назад. Я когда смотрю подобные снимки, меня всегда они очень удивляют тем, что я не могу даже представить себе такое количество звезд. Но когда мы смотрим на эти звезды, нам нужно помнить одну вещь, что Бог каждую из них, это только одна галактика из 100 миллиардов, это галактика Андромеда. И посмотрите, сколько там звезд, и вот он приближает, и дальше, это все звезды. И вот посмотрите, о чем он говорит. Каждую из них он называет по имени. По множеству могущества Его, у Него ничего не выбывает. Мы не можем даже количество охватить своим умом. А Бог, который вступил в завет с Авраамом, и далее через Иисуса Христа вступил в завет с тобой, дорогая душа, Он знает каждую из них по имени. И каждый из них, он знает скорость ее вращения и угол наклона, и когда она зажглась, и когда она потухнет, и для чего она существует. По множеству могущества его у него ничего не выбывает. Исаия говорит, что Бог, управляя всей вселенной, имеет очень конкретную власть. Итак, это две вещи, которые позволяют нам иметь надежду. Бог имеет могущество над всем. Он имеет конкретную власть абсолютно над всем. Но есть еще одна причина – это Божья любовь. Исаия подходит здесь к главному вопросу. Посмотрите, пожалуйста, стих 27. «Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт у Господа, и дело мое забыто у Бога моего?» Друзья, людей на земле намного меньше, чем звезд. Намного меньше. Я вам покажу еще раз эту же цифру, сколько звезд в космосе, и сравню ее с тем, сколько людей на земле. Людей очень мало, видите, да? Людей всего лишь 8 миллиардов. И это с одним секстиллионом или септиллионом звезд, это абсолютно несравнимо. Так вот, если Бог каждую из вот этих звезд знает по имени, то, конечно же, Он может каждого из вот этих людей не только знать, а любить и контролировать, и направлять, и организовывать жизнь. В этом главная идея, это вот о чем говорит Исаия. Еще раз посмотрите, как же ты говоришь Иакову и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт у Господа, дело мое забыто, я хочу обратить внимание на последнюю фразу, у Бога моего. И это очень важно, это наш Бог, друзья. Это твой Бог, если ты христианин и христианка. Как же ты говоришь, что дело твое? Кстати, вот здесь фраза «дело мое» – это очень интересная фраза. Это фраза, которая говорит о справедливости. В ней заключена идея, посмотрите, «and my right is disregarded by my God». «My right» или «justice for me» – «моя справедливость для меня». «Дело мое» здесь – это в смысле «дело в суде». «Дело, которое рассматривается и определяется справедливое решение». «Дело мое забыто». Это стало реальностью благодаря Иисусу Христу. То есть Сын Божий сошел на землю. Он взял на себя наши грехи, Он взял на себя твой грех, мой грех, и Он умер за них для того, чтобы навсегда соединить нас с собой. И тогда, когда Он соединил нас с собой, Он сделал нас Божьими детьми. И сегодня мы можем опираться на эти слова «у Бога моего, у Бога твоего». В этом наша надежда. Если у Бога на счету каждая из септиллиона звезд и каждый из 8 миллиардов людей, то неужели ты думаешь, что Он не может позаботиться о тебе? Ради кого Он послал Сына Своего на крест Голгофы? Исаия подчеркивает, как же ты говоришь, что дело забыто у Бога моего? Апостол Павел подчеркивает или говорит о величии Бога, о том же самом, только немножко более детально и конкретно, в 8 главе Римлянам, 31 стих. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, отдал за тебя, дорогой друг, как с Ним не дарует нам и всего. Итак, наша надежда основана на Божьем неизмеримом могуществе, во-первых. Во-вторых, на Его превосходящей все власти. И в-третьих, на Его огромной любви. Исаия говорит об этом подробно, ярко, объясняя это, представляя это. Теперь давайте посмотрим на природу надежды, из чего она состоит, как она практически действует. Та надежда, как и все остальное, о чем говорит Писание, очень практична. Я не перестаю повторять это. Библия – очень практичная книга. Это книга жизни. Книга для того, чтобы ты и я могли жить в соответствии с тем, что она говорит. Так вот, надежда становится доступной благодаря вере. Вера играет главную роль в этом процессе. Во-первых, это вера в Божью силу, о которой мы говорили. Посмотрите еще раз, 28 стих. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает?» Вера всегда рождается, или надежда всегда рождается от знания. Например, человек болеет, ему плохо, и вдруг потом он узнает, что, оказывается, есть лекарство от такой болезни. Вот это знание дает ему надежду. Вот в этом механизм, как надежда возникает, или как она практически действует. Вот знание того, что тебе поможет здесь. Или человек попал в заключение каким-то образом, кто-то его обвиняет, и вдруг ему говорят, слушай, есть очень хороший адвокат, который с такими делами занимается, он много таких дел сделал, и он может решить эту проблему. Вот здесь возникает надежда. Надежда, она всегда связана с наличием фактов, со знанием, и когда мы доверяем этим знаниям, вот тогда и надежда возникает. Вот почему Евангелие всегда связано с могущественным, суверенным Богом, владыкой неба и земли. Вера в великого Бога, друзья мои, это не просто богословствование, это не просто философское упражнение, в котором одни люди верят в Бога сильного, другие, может быть, зависимого от каких-то фактов. Это неотъемлемая часть Евангелия, это неотъемлемая часть твоей надежды, надежды каждого человека. Вот почему Библия и представляет нас Бога таким могущественным, сильным и любящим. Вот почему нам нужно помнить об этом. Вот почему нам нужно напоминать об этом себе и людям вокруг нас. Это то, что необходимо для каждого из нас. Исаия говорит, посмотрите, поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничего не выбывает. Посмотрите на бездонное небо, посмотрите на могущественный океан. Еще, кстати, один такой фактор, который восхищает. Посмотрите на могучие горы и посмотрите на все это не просто для того, чтобы увидеть и восхититься. Посмотрите на все это, чтобы увидеть Божье могущество, чтобы увидеть Его за всем этим, для того, чтобы надежда ваша обновилась, для того, чтобы понять, вот Бог ваш. Это тот Бог, который Сына Своего отдал для того, чтобы сделать тебя Божьим дитем. Посмотрите, чтобы углубить ваше понимание Творца и ваше доверие Ему. Второе, точно так же, как мы говорили в начале, это вера в Божью силу, второе – это вера в Божью власть. Разве вы не знаете, разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? То есть он говорит, посмотрите, это реальность, это факты, это то, что всем известно, это то, что уже звучало для вас. Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, кто восседает над троном земли. Это реальность. В Новом Завете Писание говорит об этом более конкретно. Оно описывает власть Иисуса Христа, с которым спасенные люди соединены навеки. Посмотрите, это помогает нам увидеть, вот Бог наш, Он открылся в Иисусе Христе. Вот это то, что Он дает для каждого из нас. Колоссянам 1 глава 16 стих, ибо им все создано. Все вот эти звезды, которые вы видели, все эти горы могущественные, океаны и так далее, все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Друзья, это наш Господь Иисус Христос. Это наш Спаситель. Это о нем сказано. Это он прежде всего. Это для него все создано. Это ему подчиняется вся вселенная и все, что в ней. Вот почему, дорогие мои, мы вспоминаем о природе Иисуса Христа постоянно. Вот почему нам нужно вспоминать об Иисусе Христе. Вот почему в жизни христианина так много должно быть Христа и Евангелия. Потому что в нем все. Потому что он является нашим Спасителем. Вот почему мы вспоминаем про жизнь Иисуса Христа. Вот почему мы вспоминаем Его смерть, Его воскресение. Вот почему мы с уверенностью ожидаем Его возвращения, потому что все им и для Него создано. А так как мы стали едиными с Ним, благодаря Евангелию, благодаря тому, что Господь соединил нас с Ним через веру, мы неизбежно становимся наследниками всего в Нем. Итак, надежда христианина возрастает по мере усиления нашей веры в Его могущество, в Его власть. И третье – вера в Божью любовь. Это завершающая часть, о которой говорит здесь Исаия. Посмотрите, 29 стих, он говорит, «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость». Это очень интересная постановка вопроса. Как и всякая настоящая любовь, Божья любовь, Божья любовь к своим, Божья любовь к своим детям, Божья любовь к тем, кто спасен Его Сыном, Божья любовь тем, кто благодаря Его Сыну стал Его детьми. Она выражается в том, что Он дает самое лучшее. И когда мы думаем о Боге, о том, что Бог должен бы нам дать, мы чаще всего думаем о других вещах. Мы чаще всего думаем о чем-то внешнем. Мы думаем о том, что Он дает своим детям хорошую зарплату. Он дает своим детям хорошую работу. Он дает своим детям хорошее здоровье. Он дает своим детям детей, внуков, которые еще хорошо себя ведут. И так далее. Мы представляем себе вот так картину. Бог представляет это по-другому. Он представляет, да, Он, конечно, контролирует обстоятельства вокруг нас, и Он, конечно же, вмешивается в них, и Он, конечно же, контролируя их, создает наилучшие условия, но Его главный объект заботы – это сердце твое, которое Он хочет сделать сильным. Он дает утомленному силу. Он перечислил здесь все гигантские Божьи возможности. Он говорит, поднимите глаза и посмотрите на звезды. Он говорит о всей власти, которая есть у Бога. И после этого говорит, вот то, что тебе нужно, то, что тебе Бог даст сейчас, Он даст тебе силу. Он сделает тебя хрупкого, слабого, падающего, ошибающегося, реагирующего не так часто на обстоятельства вокруг тебя. Он даст тебе силу. В этом проявлении Его любви. Он не избавляет нас от трудностей, но Он в этих трудностях дает нам самое главное. Он дает нам самого себя, и Он дает нам свою силу. Апостол Павел, молясь о верующих в Ефесе, мы вчера говорили об этом на классе нашем с молодежью. 3 глава Ефесянам, 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Он хочет и Он может, дорогой мой друг, сделать тебя сильным в Нем. Это то, над чем Он работает. Ему не так важно, сколько денег на твоем счету или даже какое состояние твоего здоровья, физического здоровья. Как важно состояние твоей души, насколько твоя душа, наполняясь Иисусом Христом, обретает Его силу. Вот куда направлен весь алгоритм действий, многочисленных факторов жизни, который управляется Богом. В этом цель нашей жизни. Независимо от того, кто вы, мужчина или женщина, совсем молодой или вы уже в годах, образованный или не очень, здоровый или находящийся в болезни, состоятельный человек или же с трудом сводите концы с концами, женатый или холостой, окруженный любящими людьми или же находящийся в сложных отношениях, в период религиозной свободы или там, где христиан притесняют, гонят, садят в тюрьму или, может быть, даже убивают, живущий в мирной стране или находящийся под разрывом бомб и ракет. Во всех этих обстоятельствах помните, дорогие мои, Бог хочет и может наполнить вас своей силой. В этом богатство принадлежности Христу. Эта сила только в Иисусе Христе. Все то лучшее, что Бог дает нам, в Иисусе Христе, в нашем продолжающемся познании Иисуса Христа, в нашем возрастающем доверии Иисусу Христу, в нашей способности подчинять свой внутренний мир, свои чувства, свое знание Его характеру, в наполнении Его свободой, Его любовью, Его миром, Его радостью, Его надеждой. Итак, мы говорили о двух вещах. Уже мы говорили об основании надежды на Господа. Мы немножко посмотрели на природу, что от природы надежда – это, по сути, вера, практическая вера в Его могущество, в Его власть и в Его любовь. Чем больше мы растем в этой вере, тем больше надежда появляется в нашей жизни. И теперь несколько слов о результатах этой надежды. Что происходит в результате всего этого? Надежда, которую мы обретаем в Боге через наше единение с Иисусом Христом, это очень мощный потенциал. Это то, от чего душа оживает. Это то, что крайне необходимо каждому из нас, причем независимо, я уже перечислял, разные категории людей в разных обстоятельствах. Независимо от того, что вы сегодня переживаете, вам сегодня прежде всего нужна надежда на Господа, и тогда ваша душа в ваших обстоятельствах расцветет. Не знаю, как вы, может быть, вам приходилось что-то переживать. Нам, служителям, приходится часто сталкиваться или относительно часто с такими ситуациями, когда ты приходишь к человеку, который уже на смертном одре, который болеет так, что уже ясно, что он умрет. И ты приходишь его утешать, но вместо того ты сам получаешь утешение, потому что глаза его светятся надеждой. Потому что он, находясь в самых тяжелых обстоятельствах, полон надежды. Это главное, о чем говорит здесь Исаия. Надежда на Господа в любых обстоятельствах, какие бы они у вас ни были, потеряешь надежду на Господа – завянешь. В самых лучших обстоятельствах, в самой лучшей стране, в самой лучшей семье и с самыми лучшими материальными возможностями. Но даже если в самых трудных обстоятельствах надежда на Господа, она возродится в сердце, вот тогда будешь жить. И он говорит здесь, во-первых, он говорит об уверенности. Вот эта уверенность, она скрыта в этом слове «а надеющийся на Господа», 31 стих. Слово «надеющийся на Господа» в русском языке, я думаю, оно переведено немножечко точнее, чем в английских. В английских написано «but they who wait for the Lord». Это тоже идея есть в оригинальном слове, в оригинальном термине, но если посмотреть на его общий смысл, то это очень богатое слово. Это слово говорит о том, чтобы ожидать с надеждой и уверенностью. Надеющиеся на Господа – это уверенные в Нем, уверенные в том, что Он будет действовать. To wait, to hope, to look for – to expect, to endure, вот как эти слова переводятся, вернее, это слово переводится по-английски. На русском мало эквивалентов, мало синонимов, которые связаны вот именно с этими оттенками. То есть надеющиеся на Господа люди, они имеют уверенность в Нем. Period. Точка. Люди, которые действительно имеют надежду, это те, которые confident. Те, которые уверены в Нем, независимо от обстоятельств. Это не самоуверенность. Потому что, когда ты стоишь перед этими горами, твое сердце, ты понимаешь, какой ты маленький. А тем более, когда ты видишь Творца, который все это сотворил. И Исаия говорит, поднимите глаза ваши и посмотрите на всю эту безграничность. Но это уверенность в Нем, в Его силе, в Его власти. В том, что Он продолжает контролировать ситуацию. В том, что у него есть план, даже если я его не понимаю. И чаще всего я его не понимаю. В результате этого плана он приведет его детей к лучшему, это точно. Что его действия будут вовремя и в нужной форме. Он подействует. Он никогда не предаст. Он никогда не оставит своих детей. В этом смысл нашего пребывания в Иисусе Христе, дорогие мои. Чем глубже мы погружаемся в Него, чем глубже мы познаем Его, мы будем возрастать, мы должны возрастать в уверенности в Нем. Это наполняет наше сердце миром, стабильностью, выносливостью позитивным взглядом на будущее. Это делает нас прочными в нем, независимо от того, что происходит вокруг. Второе, что происходит, кроме уверенности, надежда дает нам силу. Посмотрите еще раз 31 стих. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе». Это очень интересный вариант, как это выражается. «Обновятся в силе». Речь идет о том, что мы все устаем, и мы все теряем силу. Это точно. Мы теряем физическую силу, мы теряем силы душевные. Мы устаем от чего угодно. Причем каждому из нас часто кажется, что вот моя ситуация самая трудная, самая сложная. И вот я устал, кто-то там от детей устал, а муж на работе устал, его там сотрудники довели, а кто-то устал от своих родственников, а кто-то устал от того, что нога болит невозможно, и уже это полгода, и так далее. То есть у каждого из нас есть, кто-то устал от плохих новостей. То есть у каждого из нас есть вот эти bothering factors, факторы, которые напрягают нас постоянно. Так вот он говорит здесь, надеющиеся на Господа обновятся в силе. Они получат новое вдохновение. Они вновь в каждой точке, каждый день получат ту силу, которая нужна. С каждым новым вызовом Бог дает нам новые силы в Иисусе Христе. И это точно, дорогие, здесь многие периодически нам говорят, а что будет с нашими детьми, если сегодня мир такой ужасный? А что будет через 20, через 30 лет? Вы знаете, что будет? Надеющиеся на Господа обновятся в силе. И в то время, и в любое время. В этом благословение принадлежности Богу через Иисуса Христа. Подумайте о вашей ситуации сегодня. Подумайте о ваших трудностях и вспомните, что в Иисусе Христе Бог, Творец и Владыка Вселенной готов наполнить вас своей сверхъестественной силой. Он готов обновить вашу силу, изливая в вас силу свою. В этом благословение христиан. Дьявол часто обманывает нас, часто, очень часто я это вижу и в своей жизни, и в других людях. Пытаюсь убедить в том, что в нашей ситуации Евангелие или единение со Христом, или наполнение им не поможет. И поэтому наше внимание переключается на что-то другое. Чаще всего это люди или то, что сделано людьми. А Исаия только что объяснил нам. Посмотрите, он сравнивает людей с Богом и говорит, ну, Богу можно доверять, людям никак. А тем более то, что сделано людьми, это еще хуже, это еще слабее. Но если вы обратите внимание на свою жизнь, то мы чаще всего, ваше внимание приковано к людям или к тому, что люди сделали. Вас предали, вы переживаете плохое отношение окружающих к себе, вы заболели тяжелым заболеванием, вы потеряли работу. У вас что-то не получается, вы делаете и ошибаетесь, и не получается одно, не получается другое. То есть вы теряете веру в себя, у вас тяжелое материальное положение, или вы потеряли вообще все, что имели. Сегодня мы читаем новости по Лос-Анджелесу, там тысячи людей потеряли все и теряют все, и никто, вся современная технология не могут ничего сделать для того, чтобы остановить все эти бедствия, которые происходят. Вы находитесь в гонениях или преследованиях, или вы, дорогие, живете в стране, где идет война, возможно. Помните, дорогие, что самое первое, самое большое, что нужно вам в ваших обстоятельствах, точно так, как и каждому человеку, это Христос, реальная жизнь с Христом, настоящее, продолжающееся познание Христа, наполнение себя им, подчинение себя его жизни, это наполнит вас надеждой. И это обновит вашу силу. Это даст вам уверенность. Это даст вам способность жить там, где вы живете. Итак, это и есть практика надежды, которую мы получаем в Иисусе Христе. Это уверенность в Боге, как в нашем Отце, как в добром Отце. Это наполнение сверхъестественной силой, но это еще не все. Бог дает нам в Иисусе Христе уверенность и силу, чтобы мы могли действовать. Заметьте, как заканчивается эта глава. Давайте еще раз 4 стиха прочитаем. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум его неисследим. Вот этот Бог, который в Иисусе Христе стал нашим Богом, это вечный Бог, который не утомляется, который не изнемогает, чей разум неисследим. Это Он дает утомленному силу. И изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исаия еще раз возвращает нас к началу этой темы. Он говорит о безмерном превосходстве Бога над людьми. Он говорит о том, что Он, Бог, превосходит над всем земным, над людьми, над всем тем, что люди сделали. Подчеркивает, что надежда на человека, на самых сильных из людей, хрупкая и недолговечная, и в реальности бесполезная. Мы надеемся на врачей, на политиков, на президентов, на полицию, на армию, на силу оружия. Надеемся на влиятельных людей, на ученых, на современные технологии. Но пророк, видя все это, говорит, утомляются и юноши, и молодые люди падают. То есть самые сильные, те, кто, казалось бы, лучшие из лучших, даже они рано или поздно упадут, и они обязательно подведут. Но надеющиеся на Господа обновятся силы. И посмотрите, они обязательно будут действовать. Заметьте, он не говорит о том, что надеющиеся на Господа сядут в позу лотоса и будут просто ожидать, когда с неба упадет вот все то, что нужно. Нет, он говорит о действии. Он говорит о трех разных уровнях действия. Это очень интересно. Кто-то полетит, как орел, высоко паря в небесах. Кто-то побежит, вот в русской Библии написано «потекут», но это не совсем точный перевод, посмотри, в английском точнее, «they shall run and not be weary». Они побегут, они будут бежать и не устанут. То есть кто-то будет бежать. У кого-то Бог создал так, что некоторые люди, они могут достигать великого. Это орлы, которые летают. Да, есть такие, которые очень быстрые, целеустремленные, достигают цели. Но основная масса людей относится вот к таким, как я. Пойдут и не устанут. Вот они просто будут идти. Но будут идти постоянно, последовательно, независимо от того, что происходит вокруг. Пойдут и не утомятся. Братья и сестры, Господь для каждого из нас, независимо от того, кем Он нас сделал, дал силу для того, чтобы мы могли двигаться. И по мере того, как мы будем наполняться этой силой, определится та форма, в которой Он нас сделал. Здесь, кстати, очень, очень важно. Здесь и психология, здесь и социология, и практика жизни, и здесь все. Не надо сравнивать себя с теми, кто летает. Кто-то летал вчера, сегодня ползет. Он говорит конкретно, если ты надеешься на Господа, то вот кто бы ты ни был, ты будешь действовать. Ты будешь действовать, исходя из той реальности, в которой ты находишься. Он делает нас способными к этим действиям. Он делает это тогда, когда мы ожидаем Господа, когда мы познаем Его, когда наше сердце обращается к Нему, когда наша жизнь сфокусирована на том, что Он даст, что Он уже сделал, что Он продолжает делать сегодня, наполняя тебя собой, и что Он, конечно же, сделает для нас, когда Он вернется сюда на землю опять. Итак, погружаясь в единение со Христом, возрастайте в упование на Божье могущество. Возрастайте в доверии Божьей власти. Возрастайте в понимании Божьей любви в Иисусе Христе, и вы будете наполняться сверхъестественной надеждой, которая сделает вас уверенными и сильными в Нем. Аминь. Мы склоним колени и помолимся об этом. Господи, Боже наш, благодарим Тебя за надежду. Ты видишь, Господи, каждого из нас, Ты видишь нашу жизнь. Ты видишь, Господи, все сложности, с которыми нам приходится соприкасаться. Ты видишь нашу усталость. Ты знаешь, Господи, как слабеют силы. Ты знаешь, как часто у нас не хватает энергии, вдохновения. Ты видишь, как часто мы унываем и попадаем в отчаяние даже от каких-то обстоятельств или даже от самих себя. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что в Иисусе Христе, нашем Спасителе, Ты дал нам надежду. Надежду, которая способна поднимать. Надежду, которая обоснованная надежда, основанная на Тебе и Твоем завете. Надежду, которая основана на Сыне Твоем, с которым Ты соединил нас, и на любви Твоей, которую Ты продолжаешь изливать на каждого из нас. Господи, я прошу Тебя сейчас за каждого из нас, стоящих здесь перед лицом Твоим. Ты знаешь, Господи, каждое сердце. Ты знаешь наши переживания. Ты знаешь беспокойство наше. Я прошу Тебя, помоги каждой душе сегодня погрузиться в осознание принадлежности Тебе. И обнови силы через надежду. И наша особенная молитва, Господи, к Тебе, о тех, кто не знает Тебя, и кто не может надеяться на Тебя, потому что они не принадлежат Тебе через Сына Твоего. Господи, Ты коснись таковых сегодня и сделай их спасенными людьми, людьми новыми, людьми, которых Ты можешь принять в Иисусе Христе, Сыне Твоем. Благослови нас. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.